Но церковь не могла привести в исполнение этот приговор. И теперь нужно пригласить государство для этого. Церковь осудила Иисуса за его религиозные убеждения. И церковь хотела убить Христа. Но им нужна была помощь. Теперь они обратятся к государству. Для того, чтобы использовать меч государства, чтобы привести смертный приговор в исполнение. Теперь церковь должна объединиться с государством. И церковь должна воспользоваться мечом государства для того, чтобы убить Христа. Матфея 27 глава, 1 и 2 стихи. Матфея 27 глава, 1 и 2 стихи. Теперь темничная стража, вернее, не темничная, а храмовая стража, то есть это церковные деятели, они должны отвести Иисуса в государственный орган государственной власти, чтобы государство исполнило то, что хочет церковь. Матфея 27:1. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе или составили заговор против Иисуса в английском, чтобы предать его смерти. Итак, кто хотел убить Иисуса? Давайте еще раз прочитаем этот стих. Все первосвященники и старейшины народа. То есть заговор против Иисуса составили религиозные вожди. То есть инициатива исходила не от народа. Инициатива исходила от лидеров, которые имели влияние на народ. Второй стих. «И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». То есть теперь появляется в этой картине государство. Церковь будет просить государство, чтобы убить Иисуса. Потому что церковь не имела полномочий на это. Теперь его отводят к государственному правителю Римской империи, Пилату. И они собираются выдвинуть свои обвинения перед Пилатом. Иоанна 18:30, давайте откроем. Они приходят к Пилату, а тот задает им вопрос.
Let's read that verse.
Стих
18:38.
Иоанна
18:38.
Итак, вот вопрос, который Пилат задает иудейским лидерам.
Пилат then went out to them and said,
is it 1830?
I think it's 1838.
38.
Or is it 37?
No, it's 31, probably. 30 стих, давайте, не 38, а 30. Они сказали ему в ответ.
What accusation do you bring against this man?
Или 29 даже. Пилат пришел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего?
You would think that the religious leaders would say this and this and this.
Ну, можно себе представить, что они бы представили свои обвинения.
But by the tone of Pilate's voice,
но по тону голоса Пилата,
they know that Pilate does not believe that Jesus is guilty.
Они понимают, что их обвинение для Пилата ничего не значит.
Эллен Уайт says that the face of Jesus showed innocence.
Эллен Уайт так описывает, что на лице Иисуса было видно была видна невинность и чистота. То есть он был верный остаток. Он был послушен заповедям Отца. Он был верным. Пилат знал, что он невиновен.
So when he asked, "What accusation do you bring against this man?" he's speaking in a tone where the religious leaders know that Pilate is not going to believe what they're saying.
И когда Пилат задал им вопрос, в чем вы обвиняете, он таким тоном задал его, что они понимали, что он не поддержит их обвинение.
So they say.
Поэтому
same verse,
они сказали в том.
If he were not an evildoer, we would not have delivered him to you.
Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе.
But they didn't say in what sense was he was an evildoer.
Они не объясняют, в чем же его злодейство заключается.
They're saying if he wasn't an evildoer, we would not have brought him to you.
Они просто говорят, если бы он не был злодей, мы бы не перевели его к тебе.
And so now we're going to find something very interesting.
И теперь мы обнаружим нечто интересное.
Pilate understood the separation of church and state better than the apostate church did.
Пилат понимал принцип разделения церкви и государства лучше, чем церковные деятели. Отступившая церковь не понимала, что церковь должна быть отделена от государства. Хотя Пилат понимал. Откуда мы знаем это? Давайте 31 стих прочитаем. Пилат сказал им:
«Вы возьмите его и судите его согласно вашей закону».
Возьмите его вы и по закону вашему судите его. То есть, сколько он здесь законов видит? Он видит здесь два закона.
Говорит,
вы судите его по своему закону.
Он
говорит, потому что мой закон он не нарушил.
He has not violated the civil laws of Rome.
Он не нарушал гражданские законы Римской империи.
So you judge him according to your law.
Поэтому, говорит, судите по вашим законам.
Did Pilate recognize the existence of two kingdoms?
Понимал ли Пилат существование двух царств?
With two laws?
С двумя наборами законов.
He did.
Да.
And he said, you accuse him of blasphemy.
Он говорит, вы обвиняете его в богохульстве.
Blasphemy has nothing to do with me.
У нас такой статьи нет.
You accuse him of saying that he's God.
Вы обвиняете его в том, что он Бог.
That's not a violation of Roman law.
Ну, римские законы это не нарушают.
You accuse him of breaking the Sabbath.
Вы обвиняете его в нарушении субботы.
Us Romans don't keep the Sabbath.
Римляне субботу не соблюдают.
He's violated your law.
Он ваши законы нарушает. Ваши религиозные законы.
So you judge him according to your
Поэтому вы по своим законам его судите.
Pilate had it straighter than them.
Пилат это четче, чем они понимали.
So the religious leaders see that they're not getting anywhere with Pilate.
Религиозные вожди поняли, что с Пилатом они далеко не уедут.
Pilate is not persuaded at all that Jesus is guilty.
Его абсолютно не убеждали их аргументы в злодействе Иисуса.
So they say to themselves,
и поэтому они как бы сами себе сказали,
we're not going to get anywhere accusing Jesus of religious violation of our law.
Нам не удастся добиться своего, обвиняя его в нарушении религиозных законов.
We have to convince Pilate that Jesus has violated Rome's law.
Нам нужно убедить Пилата, что Иисус нарушил римские законы.
And then Rome will condemn him.
И тогда римская власть его осудит.
Now it's interesting that in order to do this, they resort to open lies.
Интересно, для того, чтобы воспользоваться этим аргументом, они прибегают к открытой лжи.
Notice Luke 23, verse 2.
Луки 23, 2.
Luke chapter 23 and verse 2.
Луки 23, 2.
See, Pilate said, judge him according to your law.
Пилат сказал, по своим законам судите его.
He violated your law, not the laws of Rome.
Он ваши законы нарушил, а не римские.
So they say, unless we find some violation of Jesus against the laws of Rome.
И поэтому они сказали между собой, если мы не сможем его обвинить в нарушении римских законов,
some violation of civil law,
гражданских,
then we're not going to be successful.
То тогда мы не добьемся своего.
So now in Luke 23 and verse 2.
Луки 23:2.
They launched three accusations against Jesus.
Они выдвинули три обвинения против Иисуса.
And they began to accuse him, saying.
И начали обвинять его, говоря.
We found this fellow perverting the nation.
Мы нашли, что он развращает народ наш.
At this point, Pilate is saying, what does that have to do with me?
Народ, и Пилат как бы на это отреагировал так, а я тут при чем?
Okay, so he's perverting the Jewish nation.
Он развращает иудейский народ.
I don't have a problem with that.
Я не вижу проблемы.
But now it becomes more serious.
Но дальше более серьезное обвинение.
And forbidding to pay taxes to Caesar.
И запрещает давать подать кесарю.
Oh, was that a lie?
А это ложь была или нет?
That was a bold-faced lie.
Ну, это была открытая ложь.
Because Jesus had said, "Render to Caesar that which is Caesar's."
Наглая ложь, потому что Иисус сам сказал кесарю кесарево.
It was an open lie.
Поэтому это была наглая ложь.
Because they needed to find some transgression against Rome.
Ну, им нужно было найти какое-то обвинение, которое было бы очевидным для римских властей.
And then you have the third lie.
И затем третья ложь.
Saying that he himself is Christ, a king.
Называя себя Христом царем.
Oh, Pilate now says.
Пилат.
Pilate now says.
Теперь Пилат сказал.
Oh, so he says he's a king.
Так он говорит, что он царь?
Oh, that would be a serious violation against Rome.
Это серьезное нарушение римских законов.
So Pilate takes Jesus into his private chambers.
И Пилат забирает Иисуса поговорить с глазу на глаз.
Because if Jesus was proclaiming himself to be a king,
потому что если Иисус провозглашает себя царем,
a political king,
политическим царем,
or a civil ruler in Rome,
или же ну, лидером государственной власти,
that would be a crime of sedition against the Roman government.
То это тогда... Но он замышляет переворот против римского правительства. И поэтому Пилат пытается выяснить, правда ли это. Он забирает к себе в кабинет Иисуса. И он задает ему вопрос, правда ли, что ты царь? Ты хочешь... свергнуть римское правительство?
Are you thinking about overthrowing Caesar?
Ты хочешь свергнуть кесаря?
What was the answer of Jesus?
Какой ответ Иисуса был?
Jesus recognized that there are two kingdoms.
Иисус также своим ответом показывает, что он понимает, что есть два царства.
That the kingdom of Caesar was safe.
И царство кесаря не имеет никакой угрозы от него.
That he was a king of the kingdom of the church.
Вот. А...
That Jesus was a king of the kingdom of the church.
Он понимал, что Иисус этот, он является царем духовной власти, церковной.
He did not claim to be a king of the kingdom of the state.
Он не претендовал на земное царство.
Notice John 18 and verse 36.
Иоанна 18:36.
Jesus answered.
Иисус ответил.
And this is a very well-known verse. John 18 verse 36.
Очень хороший, хорошо известный стих.
Jesus is speaking to Pilate.
Иисус обращается к Пилату.
John 18:36, Jesus answered,
Иоанна 18:36, Иисус отвечал,
My kingdom is not of this world.
Царство мое не от мира сего.
How many kingdoms did Jesus recognize?
Сколько он признавал царств?
How many?
Two.
Two.
Два.
His kingdom and the kingdom of what?
Его царство и царство какое?
Of the world.
Мира.
Who reigned in the kingdom of the world?
Кто царствовал в земном царстве в то время?
Caesar.
Caesar. Так, кесарь.
So what is Jesus saying? My kingdom is not of this world.
Иисус говорит, царство мое не от мира сего.
I am no danger to Caesar.
Я не несу опасности кесарю.
And then he says,
я не представляю опасности.
If my kingdom was of this world,
говорит, если б, мое царство было от мира сего,
my servants would fight.
То слуги мои бы... сражались.
With what weapon?
Каким оружием?
With the sword, right?
Мечом, так или нет?
My servants would fight.
Он говорит, мои слуги бы сражались.
So that I should not be delivered to the Jews.
Чтобы я не был предан иудеям.
But now my kingdom is not from here.
Но ныне царство мое не отсюда.
So now Pilate is thinking,
теперь Пилат думает.
This apostate, deceptive church.
Вот это отступившая коварная церковь. Они же понимают, что этот человек не является угрозой для кесаря. Он говорит, что он духовный царь. Духовного царства. Он не собирается захватить гражданскую власть в Риме
and overthrowing the emperor,
и свергнуть императора,
he claims to be king in the church.
Он говорит, что он царь в церкви.
So now Pilate goes out,
теперь Пилат выходит,
and he tries to reason with the religious leaders.
И он пытается говорить с религиозными вождями.
And three times,
и три раза
Pilate publicly,
Пилат публично
states that Jesus is not guilty.
Заявляет о том, что Иисус невиновен.
Let's read those three verses.
Давайте прочитаем эти три стиха.
John 18 and verse 38.
Иоанна 18:38.
John 18 and verse 38.
38 стих.
Pilate said to him,
Пилат сказал ему,
what is truth?
Что есть истина?
And when he had said this, he went out again to the Jews,
и сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им,
and said to them,
сказал им,
I find no fault in him at all.
Я никакой вины не нахожу в нем.
Not guilty, he said.
То есть невиновен он.
Before the public.
Невиновен перед народом.
Notice John 19, verse 4.
Иоанна 19:4. 19:4.
Pilate then went out again.
Пилат опять вышел и сказал им.
And said to them,
сказал им.
Behold, I am bringing him out to you.
Вот я вывожу его к вам.
That you might know.
Чтобы вы знали.
That I find no fault in him.
Что я не вижу в нем никакой вины.
The second time.
Второй раз он говорит.
Verse 6 has the third time.
Шестой стих. Третий раз.
Therefore, when the chief priests and officers saw him,
когда же увидели его первосвященники и служители,
they cried out, saying,
то закричали,
crucify him, crucify him.
Распни, распни его.
Pilate said to them,
Пилат говорит им,
you take him,
возьмите его вы
and crucify him,
и распните,
for I find no fault in him.
Ибо я не нахожу в нем вины.
And now I want you to notice what the Jews say.
И обратите внимание, что говорят иудеи.
This is a very important verse.
Это очень важный стих.
John 19, verse 7.
19:7. Иоанна 19:7.
The Jews answered him.
Иудеи отвечали ему.
We have a law.
Мы имеем закон.
The church has a law.
То есть у церкви есть закон.
And by our law.
И по нашему закону.
By the law of the church,
по закону церкви,
he ought to die.
Он должен умереть.
Because he made himself the son of God.
Потому что он сделал себя сыном Божьим.
And then at this moment, Pilate is saying, so what?
Ну и в этот момент Пилат говорит, ну и что?
Okay, you have a law that says that somebody can't proclaim themselves God.
А что, есть такой закон, что нельзя Богом себя называть?
That's a church matter.
Это церковные вопросы.
That has nothing to do with my kingdom.
Это с моим царством никак не связано.
So you judge him according to your law.
Поэтому судите по своему закону.
But they say, according to our law, he should die.
Но они говорят, по нашему закону он должен умереть.
And Pilate says, well, judge him by your law.
Пилат говорит, судите тогда по своему закону.
But they say, we need the help of the state to kill him.
Но они говорят, нам нужна помощь государства, чтобы убить его.
Are you understanding this?
Понимаете?
It was a union of church and state that killed Christ.
Именно союз церкви и государства привел к смерти Христа.
But especially guilty was the church.
Но особая вина была на церкви.
Let me ask you, in what way is this different?
Я спрошу вас тогда, а чем это отличается?
Then what happened to those who went through the period of the papacy's dominion?
Чем это отличается от того, что происходило с людьми, которые жили при власти папства. Библия говорит, что небольшой рог будет преследовать святых Всевышнего. Верная церковь вынуждена была скрываться в пустыне 1260 лет. Она была преследуема церковью, отступившей церковью, папством.
Now here's an interesting point.
Ну вот интересный момент.
How did the Roman Catholic Church condemn God's faithful people during the 1260 years?
Каким образом Римо-католическая церковь осуждала верный Богу народ во время 1260 лет?
The first thing that they did was have a church trial.
Первое, как они поступали, первый шаг, это был церковный суд.
That sound familiar?
Похоже на что-то? Церковный суд был. Он известен под названием Инквизиция. И затем, если было выяснено, что человек был виновен, если церковь обвиняла этого человека в ереси за религиозные убеждения, тогда человека предавали государственным властям для приведения приговора в исполнение. Чем это отличается от того, что произошло с Иисусом? Ничем. Римо-католическая церковь повторила с народом Божьим все то, что раньше сделали с Иисусом. И я знаю, что это не популярно называть вещи своими именами. Потому что мы хотим сохранять политическую корректность. Но это правда.
Now let me clarify. There are many sincere, loving people in the Roman Catholic Church.
Ну, позвольте при этом сказать, что в Римо-католической церкви есть много искренних любящих людей.
I'm not talking about the members of the church.
Я не говорю сейчас о членах церкви.
I'm talking about the leadership of the church.
Я говорю о руководстве церкви.
You see, the leadership of the apostate church in the days of Christ was particularly guilty.
Видите, в дни Христа мы отметили, что именно вожди народа несли особенную вину.
They influenced the people.
Потому что они имели влияние на народ.
To clamor for the death of the martyr.
И потом народ кричал: «Распни его».
Yeah, for example, John Huss.
Например, Ян Гус.
Ever heard of John Huss?
Вы слышали о Яне Гусе? Yes.
Where did John Huss live?
Где он жил?
In
Bohemia.
Bohemia. In
Bohemia.
It was called Bohemia back then.
Да, в то время это называлось Богемия.
What country is it in now?
А это какая страна сейчас?
In the Czech Republic.
Так,
right?
В Чехии.
Have you read the story of John Huss?
Вы слышали или читали его биографию?
I have been to where John Huss was tried in Constance in southern Germany.
Я был в Констанции, по-моему, на юге Германии, там, где судили Яна Гуса. Я был в том, в той церкви, в том соборе, где проходил суд. Но для того, чтобы привести приговор в исполнение, что нужно было церкви? Нужна была поддержка Сигизмунда, императора или гражданского правителя. Вы знаете, Сигизмунд дал грамоту охранную Яну
Гусу.
Он сказал, что эта охранная грамота обеспечивает безопасность для Яна Гуса, что он может прийти в Констанцию и вернуться обратно в Чехию. Но когда он пришел в Констанцию, его бросили в тюрьму.
And his safe conduct was violated.
И охранная грамота не сработала.
The church tried him.
Церковь судила его.
Found him guilty of heresy.
Обвинила в ереси.
But the church did not execute him.
Но церковь не убила его.
The church needed the approval of Sigismund.
Церкви необходимо было одобрение Сигизмунда.
And so Sigismund, pressured by the religious leaders,
и Сигизмунд, испытывая давление от религиозных вождей,
signs the sentence of death.
Подписывает смертный приговор.
And John Huss is taken away from the cathedral.
И Яна Гуса выводят из того собора.
I've been there. There's a great big stone that commemorates the place.
Я был там. Там есть огромный такой камень в память о том событии.
And for the convictions of his conscience, he was burned alive.
И за убеждение совести его живьем сожгли.
In what way is that different from what happened to Jesus?
Чем это отличалось от того, что произошло с Иисусом?
There's no difference.
Ничем. Отступившая церковь осудила человека за религиозные убеждения. И затем пригласила государство поучаствовать в этом, потому что они не имели права приводить в исполнение смертный
приговор.
И государство использует меч для того, чтобы уничтожить человека, которого обвинила церковь.
And remember,
и помните, помните, что Библия говорит, что смертельная рана этой системы будет исцелена. Эта церковь-гонительница будет преследовать народ Божий опять. И не только в Европе, но по всему миру. Потому что Библия говорит, что дивилась вся земля, следя за зверем. И тогда смертный приговор от имени государства будет вынесен Божьему народу. Но это будет под влиянием церкви. Я хочу прочитать теперь цитату из Духа Пророчества, в которой Эллен Уайт говорит нам, что слова, которые иудеи сказали Пилату, они сказали, что у нас есть закон, и по нашему закону этот человек должен умереть, и эти же слова будут сказано еще раз. Это из журнала «Знамение времени» за 26 мая. Я только забыл здесь год написать. Вот что она сказала. Вернее, написала. «Те, кто будет жить в последние дни земной истории, познают, что значит быть гонимыми ради истины». Мы понимаем, мы знаем, что значит быть преследуемым.
She continues.
Дальше она говорит.
In the courts, injustice will prevail.
В судах будет царить неправда.
The judges will refuse to listen to the reasons of those who are loyal to the commandments of God.
Судьи будут отказываться внимать аргументам тех, кто верен Божьим заповедям.
Say,
то есть судьи будут говорить, мы вас не будем слушать.
Why?
Почему? Она продолжает. Потому что они знают, что обвинения, вернее, аргументы в пользу соблюдения четвертой заповеди или обвинениям невозможно противостоять.
Say,
они скажут, у нас есть закон. И по нашему закону он должен умереть. То есть, видите, повторят этот аргумент. Дальше она говорит. Божий закон для них ничто. Наш закон для них все. Те, кто будут подчиняться этому закону, будут иметь благоволение. Но те, кто не преклонится перед идольской субботой, им никакого благоволения, к ним никакого благоволения не будет проявлено. Видите вы здесь сходство? Знаете, один из самых лучших путей, как исследовать события последних времени, это просто изучить хорошо опыт Иисуса. Потому что мы, как народ, будем переживать то же самое. Мы можем не только идти, изучать книгу Даниила и Откровения для того, чтобы узнать события последнего времени. Не только Матфея 24 главу мы можем изучать, где описаны знамения времени. Но я обнаружил, что один из самых лучших методов изучения событий последних дней — это вот этот.
Tomorrow I'm going to read you a couple of statements from Ellen White.
Завтра я еще несколько цитат Эллен Уайт прочитаю.
Where she says that we will go through Gethsemane.
В которых она говорит, что мы переживем и Гефсиманию.
We will have our own cross.
И крест.
We will repeat the story of Jesus.
Мы повторим биографию Иисуса.
Now, did Jesus recognize the authority of Pilate?
Признавал ли Иисус власть Пилата?
Notice John chapter 19 and verse 11.
Иоанна 19:11.
Because Pilate says to Jesus, "Don't you know that I could release you if I wanted to?"
Пилат до этого сказал Иисусу: "Ты разве не понимаешь, что я могу отпустить тебя, если захочу?"
And Jesus says to Pilate.
Иисус ему отвечает на это.
John 19 verse 11.
Иоанна 19:11.
Jesus answered.
Иисус отвечал:
"You could have no power at all against me.
Ты не имел бы надо мною никакой власти.
Unless it had been given to you from above.
Если бы не было дано тебе свыше."
Why was Pilate ruling?
Почему он был при власти?
Did God place him there?
Бог его туда поставил?
Yeah.
Да?
Jesus says, "You are the legitimate ruler because God put you there."
Иисус говорит, ты законный правитель, потому что Бог тебя назначил. И ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы Бог тебе не дал. Но дальше он говорит, что посему более греха на том, кто предал меня тебе. То есть признавал ли Иисус законность власти Пилата? Конечно же, признавал. Видите, Библия говорит, что есть два царства. Государственная власть должна следить за порядком в обществе. А религиозная власть должна заботиться о духовном благополучии общества. И церковь не должна выходить замуж за государство. А государство не должно жениться на церкви. Они должны жить отдельно. Потому что всякий раз, когда они сходятся, то все заканчивается гонениями. Посмотрите историю. Помните Даниила 3 глава? Царь, государственная власть, он создает истукан, и он говорит, все должны поклониться этому истукану. Это что, во власти государства навязывать религию?
Was the state enforcing a religious observance?
Но навязывало ли государство религиозные предписания?
Yes.
Да.
The state was saying you have to worship this image.
Да, государство заставляло поклоняться этому образу.
Let me ask you, when do we have a right to disobey the state?
Скажите, когда мы имеем право быть непослушными государственной власти?
Do we have a right to disobey the state?
Есть ли у нас право быть непослушными государственной власти? Yes. When they contradict.
Did the three young men disobey the state?
Скажите, трое юношей, они проявили непослушание государственной власти?
Yes, they did.
Проявили.
Doesn't the Bible say that we're supposed to obey the state?
А разве не говорит Библия, что мы должны быть послушны земным властям?
Yes, as long as the state does not interfere with the first four commandments.
Да, должны быть, но за исключением тех случаев, когда государство навязывает церковные какие-то догмы. Потому что первые четыре заповеди — это наша обязанность перед Богом. И государство не должно вмешиваться в духовные вопросы и навязывать повиновение первым четырем заповедям. Цель государства — хранить государственный порядок. Понятно ли это?
Let me ask you, was Daniel an exemplary citizen?
Скажите, еще один вопрос. Даниил был примерным гражданином?
Yes, he was.
Да, был. He was the statesman.
Should we be exemplary citizens?
Должны ли мы быть примерными гражданами своих государств?
Should we obey all of the civil laws?
Должны ли мы быть послушны всем гражданским законам?
So the civil power says,
Чтобы государство могло сказать, о, эти адвентисты, они такие законопослушные. Они не убивают, они не крадут, они не прелюбодействуют, они не лжесвидетельствуют, они заботятся о своих родителях. Мы должны быть примерными гражданами. Но когда государство навязывает религиозные законы, то это единственное время, когда мы можем проявлять гражданское неповиновение. Приведу пример. Шесть лет я преподавал в нашем богословском церковном заведении в Колумбии. Это было уже давно.
И
у меня был один студент. Или, вернее, студентка Хосефина Мендес. Однажды я с ней общался, и она рассказала мне о себе. Она приходила на евангельскую кампанию адвентистов седьмого дня. Сама. Хотя ее семья жила в том же городе. Истина убедила ее. И она решила принять крещение. Она пошла домой и рассказала родителям. Папа, мама, я посещаю евангельскую кампанию. И я верю в то, что там преподносится истина. И тогда родители спросили, а какая церковь проводит программу? Она говорит, адвентисты седьмого дня. Сразу же выражение лица папы и мамы изменилось. Они говорят, ты же выросла в Римо-католической церкви. В эту церковь нужно ходить.
If you get baptized, you're not our daughter.
Если ты крестишься, мы отказываемся от тебя. Ты не наша дочь.
If you get baptized, don't come back home.
Если ты примешь крещение, домой не возвращайся.
Well, to make a long story short,
ну, короче говоря,
she got baptized.
Она приняла крещение.
And when she got home,
и когда она пришла домой,
everything she had was outside the door of the house.
Все ее вещи были на пороге.
And her father met her at the door.
Отец встретил ее
and said, leave and don't come back.
И сказал, иди и не возвращайся.
Should she have obeyed her parents?
Стоило ли ей проявлять послушание родителям?
Doesn't the Bible say, honor your father and your mother?
Разве Библия не говорит, почитай отца своего и мать свою?
Doesn't the Bible say, obey your parents?
Разве Библия не учит нас послушанию родителям?
Did she have a right to be disobedient?
Имела ли она право на такое неповиновение?
Yes, because our allegiance and obedience to God.
Да, потому что наша верность Богу
is higher than our obedience to our parents.
Выше нашего повиновения родителям.
Or to the civil power.
Или же гражданским властям.
So the union of church and state.
Поэтому союз церкви и государства,
according to the Bible,
согласно Библии,
brings bad consequences.
Имеет очень негативные последствия.
Now, let's introduce our final point.
Давайте теперь последнюю мысль затронем.
We'll come back to this, Lord willing, tomorrow.
И если Господь нам позволит, то мы завтра еще вернемся к этому.
Because we still have several things that we have to talk about.
Потому что еще есть несколько мыслей, которые нам нужно поднять.
Concerning the end time events of Jesus.
Относительно последних, заключительных событий в жизни Иисуса.
Could we say that Jesus was martyred?
Можем ли мы сказать, что Иисуса убили?
For his faith?
Что Он стал мучеником за веру?
Was Jesus willing to give his life for what he believed?
Готов ли был Иисус положить свою жизнь за свои убеждения?
Was he?
Да? Так.
He laid down his life for what he believed.
Он положил жизнь свою за свои убеждения.
To be faithful to his father.
Чтобы оставаться верным Отцу.
Now here comes the beautiful thing, and I'm getting ahead of myself.
Но вот что здесь прекрасно, и я чуть-чуть забегаю наперед.
Because I'm not going to be able to cover this point that I was going to cover. The time is up.
Потому что время наше уже коротко.
Jesus died.
Иисус умер.
And he remained in the tomb.
И он оставался в гробнице.
All day Sabbath.
Всю субботу.
Was it worth it for him to be faithful to his convictions?
Стоило ли быть настолько верным своим убеждениям?
How does the story end?
Чем заканчивается история? Resurrection.
All's well that ends well.
Все хорошо то, что хорошо заканчивается.
We have a saying.
У нас есть такая поговорка.
You see, Jesus, because of his faithfulness,
Иисус из-за своей верности
was killed.
Был убит.
But what was the reward?
Но какую награду он получил?
He was resurrected from the dead.
Он был воскрешен из мертвых.
So was it worthwhile for him to remain faithful to his convictions?
Стоило ли ему тогда сохранять верность своим убеждениям?
Yes.
Да.
Will it be worthwhile for God's people at the end of time to remain faithful to their convictions, even if they need to die for those convictions?
Стоит ли тогда Божьему народу в последнее время также сохранять верность своим убеждениям, даже если им придется умереть за них?
But for that we need to love Jesus more than our own life.
Но вы знаете, для того, чтобы проявить такую верность, нам нужно Иисуса любить больше, чем свою жизнь.
And you say, how can we come to love Jesus that way?
И вы можете спросить тогда, а как же мы можем так полюбить Иисуса?
Number one, by an intense life of prayer.
Первое, благодаря жизни настойчивой молитве.
In speaking with Jesus.
Благодаря общению с Иисусом.
Number two.
Второе.
By studying His Word.
Изучая Его Слово.
There Jesus speaks to us.
Потому что из Слова Иисус обращается к нам.
See, we speak to Jesus in prayer.
Мы говорим с Иисусом, обращаясь к Нему в молитве.
Jesus speaks to us through His Word.
А Иисус отвечает нам через Свое Слово.
And the third key element,
и третий ключевой элемент
is that now we speak to others about Jesus.
Это поговорив с Иисусом, мы начинаем рассказывать другим людям о Нем.
And I'll end by giving you this illustration.
И в конце я приведу эту иллюстрацию.
The university that I taught at,
тот университет, в котором я преподавал,
not only did I teach there 6 years,
я не только там 6 лет преподавал,
but I also went to school there when I was studying theology for 3 years.
Но 3 года я там учился, когда проходил курс по богословию.
There were 8 of us that lived in the dormitory in one room.
8 человек, нас 8 ребят, жили в одной комнате в общежитии.
Not 2.
Не двое.
8 in the same room.
8 в одной комнате.
And there was one individual in that room.
И с нами в комнате был один парень,
who had a very beautiful girlfriend.
У которого была очень симпатичная, красивая девушка.
He became a pest.
He became a pest, following her, or what?
He became. I'll tell you in a minute how he became a pest. He made us tired in the room.
Он настолько прицепился к нам, что мы все от него устали уже.
From the time that he came in,
с того момента, как он поселился к нам,
till the time that he left,
до того момента, как он ушел из нашей комнаты,
all he could talk about,
он говорил только
oh, my beautiful girlfriend.
О своей девушке.
She's so nice.
Она говорит такая красивая.
She did this.
Она это сделала.
She said that.
Она сказала это.
Why did he do that?
Почему он так себя вел?
Because he loved her.
Потому что он был влюблен.
So how can we say we love Jesus?
Как мы можем говорить, что я люблю Иисуса?
And we never talk about him.
И никогда о нем никому не рассказывать.
Oh, how wonderful he is.
Какой он прекрасный.
About how good he is to
насколько он добр к нам.
So this is what I call the triangle of sanctification.
Вот это то, что я называю треугольник освящения.
Prayer,
молитва,
Bible study,
изучение Библии
and witnessing.
И христианское свидетельство.
And those who practice these three in balance,
и те, кто сбалансированно все эти три элемента практикуют в своей жизни, будут готовы пережить грядущий кризис.
May that be our experience.
Пусть каждый из нас переживет такой опыт.
Let's pray.
Давайте помолимся.
Father in heaven, we come before your throne.
Отче Небесный, мы приходим к Твоему престолу
in humility.
Со смирением.
Thanking you for being such a wonderful God.
Благодарим за то, что Ты такой прекрасный Бог.
We know that there are trying times ahead.
Мы знаем, что нас ждут время испытаний.
But help us to keep our focus on you.
Но помоги нам концентрировать свой взор на Тебе.
Not on the crisis.
а не на кризисе. Я прошу, Господи, чтобы Ты каждый день приближал нас к Себе, чтобы мы дожили до такого состояния, что мы будем Тебя так любить, больше, чем свою жизнь. Потому что мы знаем, что даже если мы умрем, мы имеем славную надежду на воскресение. Благодарим, Отче, за то, что слышишь нашу молитву. Ибо мы приступаем с дерзновением к престолу благодати. Ради Иисуса. Аминь.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.